Глава 4. Кто позволил себе эту дьявольскую шутку? Схватить его и сорвать с него маску, чтобы мы знали, кого нам поутру повесить на крепостной стене. Эдгар По. Я купил позавчерашнюю правду, выпил газированной воды и устроился на скамье в садике в тени доски почета. Было 11 часов. Я внимательно прочитал газету. На это ушло 7 минут. Тогда я прочитал статью о гидропонике, фельетон о хапугах из Канска и большое письмо рабочих химического завода в редакцию. Это заняло всего 22 минуты. «А не сходить ли в кино?» – подумал я. Но Казару я уже видел. Один раз в кино и один раз по телевизору. Тогда я решил попить воды, сложил газету и встал. И всей старухиной меди в кармане у меня осталось всего один пятак. «Пропью», — решил я. Выпил воды с сиропом, получил копейку сдачи и купил в соседнем ларьке коробок спичек. Больше делать мне в центре города было решительно нечего. И я пошел, куда глаза глядят. В неширокую улицу между магазином номер 2 и столовой номер 11. Прохожих на улице почти не было. Меня обогнал большой пыльный грузовик с грохочущим трейлером. Шофер, высунув в окно локоть и голову, устало смотрел на булыжную мостовую. Улица, понижаясь, круто заворачивала направо. У поворота рядом с тротуаром торчал из земли ствол старинной чугунной пушки. Дуло ее было забито землей и окурками. Вскоре улица кончилась обрывом к реке. Я посидел на краю обрыва и полюбовался пейзажем, затем перешел на другую сторону и побрел обратно. «Интересно, куда девался этот грузовик?» — подумал я вдруг. Спуска с обрыва не было. Я стал оглядываться, ища ворота по сторонам улицы, и тут обнаружил небольшой, но очень странный дом, стиснутый между двумя угрюмыми кирпичными лабазами. Окна нижнего этажа его были забраны железными прутьями и до половины замазаны мелом. Дверей же в доме вообще не было. Я заметил это сразу, потому что вывеска, которую обычно помещают рядом с воротами или рядом с подъездом, висела здесь прямо между двумя окнами. На вывеске было написано «АНССР ничего». Я отошел на середину улицы. Да, два этажа по 10 окон и ни одной двери. А справа и слева вплотную лабазы. Ничего, подумал я. Научно-исследовательский институт. А чего? В смысле чего? Чрезвычайно автоматизированной вооруженной охраны? Нет. Черных ассоциаций Восточной Океании. Изба на курногах, подумал я. Музей этого самого ничего. Мои попутчики, наверное, тоже отсюда. И те в чайной тоже. С крыши здания поднялась стая ворон и с карканьем закружилась над улицей. Я повернулся и пошел назад, на площадь. Все мы наивные материалисты, думал я, и все мы рационалисты. Мы хотим, чтобы все медленно или немедленно объяснено рационалистически, то есть сведено к горсточке уже известных фактов. И никого из нас ни на грош диалектики, никому в голову не приходит, что между известными фактами и какими-то новыми явлениями может лежать море неизвестного. И тогда мы объявляем новое явление сверхъестественным, а, следовательно, невозможным. Ну вот, например, как бы мэтр Монтескье принял сообщение об оживлении мертвеца через 45 минут после зарегистрированной остановки сердца. В штыки бы, наверное, принял. Так сказать, в богинеты. Объявил бы обскурантизмом или поповщиной, если бы вообще не отмахнулся от такого сообщения. А если бы это случилось у него на глазах, то он оказался бы в необычайно затруднительном положении. Как я сейчас. Только я привычнее. А ему пришлось бы счесть это воскрешением жульничеством, либо отречься от собственных ощущений, либо даже отречься от материализма. Скорее всего, он счел бы воскрешение жульничеством. Но до конца жизни вспоминание об этом ловком фокусе раздражало бы его мысль, подобно соринке в глазу. Но мы-то дети другого века. Мы всякое повидали, и живую голову собаки, пришитую к спине другой живой собаки, и искусственную почку величиной со шкаф, и мертвую железную руку, управляемую живыми нервами, и людей, которые могут небрежно заметить. Это было уже после того, как я скончался в первый раз. Да, в наше время у Монтескье было бы немного шансов остаться материалистом. А вот мы остаемся, и ничего. Правда, иногда бывает трудно, когда случайный ветер вдруг доносит до нас через океан неизвестные странные лепестки с необозримых материков неопознанного. И особенно часто так бывает, когда находишь не то, что ищешь. Вот скоро в зоологических музеях появятся удивительные животные, первые животные с Марса или Венеры. Ну, конечно, будем глазеть на них, хлопать себя по бедрам, но ведь мы-то давно уже ждем этих животных, мы отлично подготовлены к их появлению. Гораздо более мы были бы поражены и разочарованы, если бы этих животных вообще не оказалось. Или бы они похожи стали на наших собак или кошек. Как правило, наука, в которую мы верим и зачастую слепо, заранее задолго готовит нас к грядущим чудесам. А психологический шок возникает у нас только тогда, когда мы сталкиваемся с непредсказанным. Какая-нибудь дыра в четвертом измерении, или биологическая радиосвязь, или живая планета, или, скажем, изба на курьих ногах. А ведь прав был горбоносый Роман. Здесь у них очень интересно. Я вышел на площадь и остановился перед киоском с газированной водой. Я точно помнил, что мелочи у меня нет, и знал, что придется разменивать бумажку, и уже готовил заискивающую улыбку, потому что продавщицы газированной воды терпеть не могут менять бумажные деньги, как вдруг обнаружил в кармане джинсов пятак. Я удивился и обрадовался, но обрадовался больше. Я выпил газированной воды с сиропом, получил мокрую копейку сдачи и поговорил с продавщицей о погоде. Потом я решительно направился домой, чтобы скорее покончить с ЕУ и ТО. И заняться рационал-диалектическими объяснениями. Копейку я сунул в карман и остановился, обнаружив, что в том же кармане имеется еще один пятак. Я вынул его и осмотрел. Пятак был слегка влажный, но на нем было написано 5 копеек, 1961 год. И цифра 6 была замята неглубокой выщерблинкой. Может быть, я даже тогда не обратил бы внимания на это маленькое происшествие, если бы не то самое мгновенное ощущение, уже знакомое мне, будто я одновременно стою на проспекте Мира и сижу на диване, тупо разглядывая вешалку. И так же, как и раньше, когда я тряхнул головой, ощущение исчезло. Некоторое время я еще медленно шел, рассеянно подбрасывая и ловя пятак. Он падал на ладонь все время решкой и пытался сосредоточиться. Потом я увидел гастроном, в котором утром спасался от мальчишек, и вошел туда. Держа пятак двумя пальцами, я направился прямо к прилавку, где торговались соками и водой, и без всякого удовольствия выпил стакан без сиропа. Затем, зажав сдачу в кулаке, я отошел в сторонку и проверил карман. Это был тот самый случай, когда психологического шока не происходит. Скорее, я удивился бы, если бы пятака в кармане не оказалось. Но он был там. Влажный. 1961 года. Выщербленкой на цифре 6. Меня подтолкнули и спросили, не сплю ли я. Оказывается, я стоял в очереди в кассу. Я сказал, что не сплю, и выбил чек на 3 коробка спичек. Встав в очередь за спичками, я обнаружил, что пятак находится в кармане. Я был совершенно спокоен. Получив 3 коробка, я вышел из магазина и вернулся на площадь экспериментировать. Эксперимент занял меня около часа. За этот час я 10 раз обошел площадь кругом, разбух от воды, спичечных коробков, газет, перезнакомился со всеми продавцами и продавщицами и пришел к ряду интересных выводов. Пятак возвращается, если им платить. Если его просто бросить, обронить, потерять, он остается там, где упал. Пятак возвращается в карман в тот момент, когда сдача из рук продавца переходит в руки покупателя. Если при этом держать руку в одном кармане, пятак появляется в другом. В кармане, застегнутом на молнию, он не появляется никогда. Если держать руки в обоих карманах и принимать сдачу локтем, то пятак может появиться где угодно на теле. В моем случае он обнаружился в ботинке. Исчезновение пятака с тарелочки с медью на прилавке заметить не удается. Среди прочей меди пятак сейчас же теряется, и никакого движения в тарелочке в момент перехода пятака в карман не происходит. Итак, мы имели дело с так называемым неразменным пятаком в процессе его функционирования. Сам по себе факт неразменности не очень заинтересовал меня. Воображение мое было потрясено прежде всего возможностью внепространственного перемещения материального тела. Мне было совершенно ясно, что таинственный переход пятака от продавца к покупателю представляет собой не что иное, как частный случай пресловутой «нуль-транспортировки», хорошо известный любителям научной фантастики, также под псевдонимами «гиперпереход», «репогулярный скачок», «феномен Тарантоги». Открывающиеся перспективы были ослепительны. У меня не было никаких приборов. Обыкновенный лабораторный минимальный термометр мог бы дать очень много, но у меня не было даже его. Я был вынужден ограничиться чисто визуальными субъективными наблюдениями. Свой последний круг по площади я начал, поставив перед собой следующую задачу. Кладя пятак рядом с тарелочкой для мелочи и, по возможности, не препятствуя продавцу смешать его с остальными деньгами до вручения сдачи, проследить визуально процесс перемещения пятака в пространстве, одновременно пытаясь хотя бы качественно определить изменение температуры воздуха вблизи предполагаемой траектории перехода. Однако эксперимент был прерван в самом начале. Когда я приблизился к продавщице Мане, меня уже ждал тот самый молоденький милиционер в чине сержанта. «Так», — сказал он профессиональным голосом. Я искательно посмотрел на него, предчувствие недоброе. «Попрошу документики, гражданин», — сказал милиционер, отдавая честь и глядя мимо меня. «А в чем дело?» — спросил я, доставая паспорт. «И пятак попрошу», — сказал милиционер, принимая паспорт. Я молча отдал ему пятак. Маня смотрел на меня сердитыми глазами. Милиционер оглядел пятак и, произнеся с удовлетворением «Ага», раскрыл паспорт. Паспорт он изучал, как библиофил изучает редкую инкунабулу. Я томительно ждал, вокруг медленно росла толпа. В толпе высказывались разные мнения на мой счет. «Придется пройти», — сказал, наконец, милиционер. «Мы прошли».